Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после выпуска последних известий слушайте программу «Поверх барьеров. Российский час».
Радио Свобода. Новости.
Начали коротко о главном. Россия обжалует решение Европейского суда по правам человека по жалобе Платона Лебедева. США вводят дополнительные санкции в отношении Ирана. В Киргизии расследуют убийство оппозиционного журналиста. Россия намерена обжаловать решение Европейского суда по правам человека по жалобе Платона Лебедева. В четверг Страсбургский суд признал незаконным содержание Платона Лебедева под стражей с 31 марта по 6 апреля 2006 года без решения суда. Выявлены также и другие процессуальные нарушения в ходе следствия. Таким образом, удовлетворена жалоба Лебедева на действия российских правоохранительных органов. Совладелец группы Минотеп Платон Лебедев отбывает 8-летний срок заключения по обвинению в финансовых преступлениях. Михаил Ходорковский не может рассчитывать на условно-досрочное освобождение после того, как администрация Читинского СИЗО объявила ему выговор за несколько дней до истечения половины срока назначенного 8-летнего наказания. Об этом заявил адвокат экс-главы ЮКОСа Юрий Шмидт.
Когда у человека грядет условно-досрочное освобождение, нужно создать препятствие для того, чтобы этого освобождения не произошло. А наличие неснятого взыскания – это будет безусловным поводом для того, чтобы суд отказал в досрочном освобождении. И вот власть это взыскание объявила. То же самое было проделано в отношении Платона Лебедева. Он тоже получил взыскание.
Сказал Юрий Шмидт на встрече с журналистами. Ходорковский был наказан за то, что, возвращаясь после тюремной прогулки, не убрал руки за спину. Адвокаты намерены обжаловать решение администрации СИЗО. В Чечне по подозрению в мошенничестве задержана сотрудница международной гуманитарной организации, гражданка Чехии Хана Димитерова. Как сообщили в Управлении Федеральной миграционной службы России, Димитерова и ее сообщники занимались аферами от имени Международного благотворительного фонда «Детские сердца». В частности, они собирали деньги с родителей, чьи дети нуждаются в дорогостоящем лечении. Представители посольства Чехии в Москве пока никак не комментируют это сообщение. В Петербурге во время пикета у здания Смольного были задержаны 5 активистов «Гринпис». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Госпожа губернатор, утвердите раздельный сбор отходов. Такой плакат держал активист «Гринпис», одетый в мусорный костюм с наклеенными фрагментами бумажного, пластикового, стеклянного, металлического мусора. Поводом для акции послужил случай в Калининском районе, когда после визита Матвиенко только что установленные бачки для раздельного сбора мусора сразу исчезли. «Гринпис» требует от властей принятия нормативного акта о раздельном сборе бытовых отходов, говорит пресс-секретарь петербургского отделения «Гринпис» Мария Мусатова.
В прошлом году на бюджетные средства города было закуплено около 4000 бачков. Из них установлено только около 400. 3500 бачков до сих пор валяются на складах. Многие горожане уже готовы собирать мусор раздельно, но город не позволяет этого сделать.
Во время акции мусорный человек и его помощники, отдиравшие с него мусор и клавшие его в разные емкости, всего 5 человек, были задержаны и провели несколько часов в милиции. Завтра они получат повестку в суд. Татьяна Вольская для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Новости.
США вводят дополнительные санкции в отношении Ирана в ответ на поддержку Тегераном террористических организаций в Ираке и на Ближнем Востоке, торговлю ракетами и ядерной разработки. В совместном заявлении госсекретаря США Кондолизы Райс и министра финансов Генри Полсона говорится, что санкции распространяются на Министерство обороны Ирана, Корпус стражи Исламской революции, а также на целый ряд банков, компаний и частных лиц. Цель санкций – оказать политическое давление на Иран, чтобы заставить его отказаться от ядерных амбиций и поддержки повстанцев в Ираке. На турецко-иракской границе продолжаются вооруженные столкновения. С подробностями из Турции корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
Турецкие военные проводят операцию по поиску 8 военнослужащих, которые были захвачены курдскими сепаратистами в минувшее воскресенье. Во вторник курдская рабочая партия поместила в интернете фотографии этих военных. По некоторым данным, боевики собираются использовать захваченных солдат в качестве фактора давления на переговорах с турецкими властями. Государственный министр Туршат Тузмен заявил. На заседании Совета национальной безопасности с участием руководства страны принято решение ограничить ограничить доступ журналистов к информации и запретить показывать по телевидению сюжеты из зоны военных действий, которые могут навредить ходу операции. По информации СМИ, курдские сепаратисты готовы пойти на переговоры, но не хотят сложить оружие. В среду в провинции Хакария на границе с Ираком около 100 боевиков напали на полицейский пост. Для отражения атаки военные применили танки и артиллерию. Убиты около 30 сепаратистов. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Президент России Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в Лиссабон. Российский президент проведет переговоры с руководством Португалии, нынешним председателем Евросоюза, а также примет участие в саммите ЕС-России, который откроется в пятницу. На встрече будут обсуждаться энергетические проблемы, сотрудничество в области торговли и инвестиций, а также вопрос о статусе Косово, ядерная программа Ирана, планы США по размещению элементов своей ПРО в Чехии и Польше и судьба договора об обычных вооружениях в Европе. В Киргизии расследуют убийство известного журналиста Алишера Саипова, рассказывает Надежда Толкунова.
В городе Ош 24 октября неизвестными в упор был расстрелян независимый журналист Алишер Саипов. Две пули попали в грудь, еще одна в голову. По словам начальника Ошского ОВД Рустама Мырзакматова, Алишер Саипов был застрелен возле своей редакции узбекскоязычной газеты «Политика», жестко критиковавшей режим Ислама Каримова. Саипов, этнический узбек, являлся гражданином Киргизии. Он сотрудничал с «Голосом Америки», узбекской службой «Радио Свобода», BBC, популярным российским сайтом Fergana.ru. Как признавался сам Саипов коллегам, его в последнее время беспокоила слежка за ним неизвестными лицами. Журналисту несколько дней назад передали, что за его голову ошским бандитам обещали заплатить 10 тысяч долларов. Алишеру Саипову было 26 лет. У него осталась двухмесячная дочь. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
В Пакистане по меньшей мере 18 человек погибли при взрыве на пути следования военной автоколонны. Это произошло на северо-западе страны в районе Сват, где на днях были дислоцированы 2500 бойцов военизированных подразделений, чтобы блокировать сторонников лидера местных исламских радикалов, тесно связанного с движением «Талибан». Это были новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы книга об Анатолии Папанове и Паата Бурчуладзе в Москве. Во второй части передачи проза и поэзия Александра Ильичевского, Сергей Некрасов о Пушкине и о Лицее и книга об Александре Головнине. В Россию впервые приехала «Арена Деверона», то есть не сама, конечно, «Арена», но коллектив крупнейшей оперной сцены мира, хор и оркестр. По ходу дела директор «Арены Деверона» Клаудио Орацци поведал, что первое представление здесь дали в 1913 году. Тогда к столетию Верди сыграли «Аиду», а нынче театр собирает 600 тысяч зрителей в год, летом выступает на открытой площадке знаменитого амфитеатра, там по 15 тысяч зрителей, а зимой перемещаются в обычное здание. Стало быть, в зимний сезон работает 100 музыкантов и 70 хористов, а в теплое время года до 1500 человек. От государства театр получает в год 13 миллионов евро, а необходимо 54 миллиона. Остальные средства поступают от спонсоров и от продажи билетов, а также всякой сувенирной продукции. С оперными постановками театр не гастролирует, поскольку для них нужен стадион и уйма денег. Хор и оркестр тоже не часто покидают пределы Италии. В Москву приехали по приглашению Московской филармонии, поскольку очень хотели понравиться и российской публике. Выступления состояли из двух гала. Программа была составлена в расчете на искушенную аудиторию, то есть в меньшей части сочинениями известными, например, «Кармен», «Бизе» или «Травиата» Верди, и фрагментами опер в России, исполняемых редко. Назову только некоторые из них. Увертюры «Каталенки» в Алжире, «Россини» и «Луизи Миллер» Верди, хоровой фрагмент оперы «Маскани», «Ирис» или «Арии» из «Пуритан» Беллини. За пульт стала ныне шведский дирижер, а в прошлом наша соотечественница Мария Эклунд. Пели сотрудничающие с театром «Арены Деверона» солисты – сопрано Мариэлла Дивия, меццо Энкелейда Шкоза, тенор Винченцо Ласкола и главный подарок московской публике – один из лучших басов мира – Паата Бурчуладзе. Грешно было бы не поговорить с Патой Бурчуладзе. Я рада предоставившейся возможности спрашивать, чего он так редко бывает в России.
Почему редко? Это не редко. Я очень часто уже в Россию приезжаю. И, кстати, надо отметить, что я один из первых советских певцов, который начал приезжать в Россию. Знаете, у меня сейчас в ноябре гастроли по России. И такие приятные, я обожаю эти гастроли. Это будет Ставрополь, Курган, Омск, Томск, Кемерово, Красноярск. Прямо вот так. Новосибирск будет потом в декабре.
Кем Пата, с каким оркестром?
Нет, с фортепиано. Людмила Иванова, моя пианистка. Я с ней буду вешать русскую программу. Рахманинов, Мусоргский, Чайковский, Оренский. Вот такую программу.
Пата, скажите, пожалуйста, вот этот репертуар, который вы сейчас здесь предлагаете, это Верди, Бойта и Гуно. Как вы определяете сами, что именно вы будете петь в этот раз?
Всегда исходит от этого, от оркестра. Мы хотели вообще Бойта Мефистофеля. Я хотел спеть всю сцену с хором. Но, к сожалению, какая-то накладка получилась, и они не смогли подготовиться. И потом поется только вот последняя эта ария. То, исходя из этого, что вот какой оркестр, потому что, честно говоря, на Бориса бы они не потянули. Это нужен русский оркестр. Действительно, чтобы все мощь была какая-то там. А вот в этом репертуаре они превосходны просто.
Женщина за пультом. Для России это до сих пор все-таки большая редкость. В Москве, наверное, два оркестра,
только. Не только для России. Вот для нас тоже.
Вы так немножко покровительственно, как мужчина, к ней относились.
Ну, что делать? Потом, она наша же. Она же не шведка, как у нее фамилия. Она москвичка сама. Она замуж вышла со Шведа. Так что она наш человек. Надо обязательно быть вместе и помогать.
Пат, вообще за последние годы репертуар, он изменяется у вас? Или есть какие-то все-таки вещи, которые вы поете стабильно и не разучиваете новых вещей?
В принципе, какая была мечта у меня, что спеть, и даже та, которая не была мечтой, но был хороший репертуар, я все уже перепел. В принципе, повторяется все, повторяется. Вот, например, в этом году я в Италии, в Генуе первый раз пел Дворжака «Сабат Матер». И мне это очень понравилось. Того же Дворжака «Реквием» 2010-м у меня тоже первый я буду петь. Потом, ну, оперы самые, новых уже фактически не осталось.
Когда вы поете, например, в театре, вы слушаете режиссеров, ему хоть как-то подчиняетесь, или раз вы уже пели это однажды?
У нас нет другого шанса, надо подчиняться. Подчиняться тоже, знаете, все относительно, если что-то очень уже не подходит, что куда деваться, уже надо сопротивляться тоже.
Есть какие-то люди, партнеры, партнерши, с которыми вам вот действительно любо стоять на сцене?
На сцене человеческие отношения, это не считается. На сцене всегда, знаете, что приятно, когда рядом с тобой большой профессионал.
Вот Мефистофель, Бойта и Гуно, это два разных характера?
Оба Мефистофеля, но они разные, потому что Бойта Мефистофель, это Фаустом придуманный Мефистофель в своих снах. Фауст Гуно, вот этот Мефистофель, он действительно, который есть на земле, вот который ходит. Вот.
Который ближе вашей индивидуальности.
Да, куда деваться. Который соблазняет каждую минуту.
Не только арена, но и сама Верона Пате Бурчуладзе дороги.
Арена де Верона, знаете, я с 1985 года с этим театром сотрудничаю, так что для меня это очень близкий театр. Но сама Верона, это атмосфера музыки, любви, романтическая ситуация. Там не выходишь на сцену так, как что вот ты сегодня в театре поешь. Ты и в театре находишься, и открытое небо. ты стоишь на сцене, должен что-то спеть, посмотрел наверх. Звезды, луна, люди с свечками сидят. Акустика такая, что лучше любого театра.
Вот интересно, когда вы во время репетиции, вы стоите лицом в зал, там никого нет. Вот какое-то странное, мне кажется, должно быть ощущение. И как вы свой голос слышите? По-разному, когда этот зал пуст и когда он заполнен людьми?
Да, вот почему поворачиваешься в зал? Потому что проверить, куда направить голос, где лучше акустически. Вот, конечно, когда публика, намного легче петь.
Как вы сами слышите, где лучше акустика, куда вам следует?
Чувствуете, знаете, голос должен возвращаться. Когда он идет, ты должен его обратно слышать.
В зале имени Чайковского, хотя он невелик и небом не полюбуешься, поэта Бурчуладзе тоже петь любят. Причина очевидна. Здесь в 1982 году он выиграл конкурс вокалистов имени того же Чайковского. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Переходим к следующей теме. В Московском театре сатиры всегда работали хорошие актеры, но пик его славы пришелся на те времена, когда в нем служили Андрей Миронов и Анатолий Папанов.
Не оставляйте женщину одну, чтоб на нее не возводить вину. За смех ее и за беспечный вид, что прикрывает горечь всех обид. Чтоб не искать в своих домах следов, чтоб не судить по глупости судов, чтоб не будить сомнения струной. Не оставляйте женщину одну, не оставляйте женщину одну, не оставляйте женщину одну.
Возможно, вы мне не поверите, но вы слышали песню в исполнении Анатолия Дмитриевича Папанова. 30 октября ему было бы 85 лет. И Елена Папанова, актриса Ермоловского театра, пишет книгу об отце. С ней встретился Павел Подкладов.
Беседа с Еленой Папановой началась с военной темой. Анатолий Дмитриевич пошел на войну в первые ее дни. Был тяжело ранен в ногу на Юго-Западном фронте. Демобилизовался и осенью 1942 года, после долгих скитаний по госпиталям, вернулся в Москву к родителям-инвалидам третьей группы. Он решил поступать в театральный вуз. Прием в ГИТИС, правда, уже был закончен, но для фронтовика сделали исключение. Вот как вспоминает те годы его супруга, замечательная актриса театра сатиры Надежда Юрьевна Каратаева. В разгар учебы у нас появился новенький студент Толя Папанов, худой-худой, с длинным носом. Он вернулся с фронта, 6 месяцев пролежав в госпитале. Был ранен, сильно хромал и ходил с палочкой в линялой гимнастерке. Конец цитаты.
Он ушел на фронт в первые дни войны.
Да, по-моему, в одни из первых.
А он часто рассказывал о войне?
Нет, не часто. А потом он не так много был, по-моему, около года. Потом уже было ранение, и его комиссовали. У него не было половины стопы, но нескольких пальцев ноги. После госпиталей он приехал в Москву и поступать стал в театральный институт. Пришел к Тарханову с палочкой. Он считал, что только его взяли, потому что было мальчиков мало на курсе. Все мальчики были на фронте.
Я выписал его текст такой. Для меня вообще загадка, как с таким лицом и произношением я стал актером. Наверное, ошибка режиссеров, пишет он. Это какой-то комплекс или это немножечко такая игра?
Мне кажется, это все-таки немножко игра, это кокетство. Может быть, в молодости у него были эти комплексы. Но потом, я думаю, что он уже об этом даже и не думал. Потому что это была какая-то его даже, может быть, индивидуальность. А какое у него было нормальное произношение? Он очень много занимался. Он дома читал много поэзии, причем вслух. Вот один сидит, читает. Лен, подойди ко мне, что послушай. Начинает мне читать Евгения Онегина. Еще что-то. Вот он так занимался голосом. А он... это его лицо, оно тем более Серпилин. Он еще говорил, меня взяли, потому что лошадиное лицо у Симонова написано. Серпилин с лошадиным лицом. А комплекс у него был, знаешь, какой? Он никогда не был доволен тем, что он делает.
Ведь он, наверное, где-то в глубине души понимал, что он великий актер. Как ты думаешь?
Я не знаю, думал ли он про себя, что он был великий актер, но я думаю, что он думал про себя, что он хороший актер.
А как он относился к славе своей?
Лет последние 15-10. Она, конечно, ему уже надоедала, эта слава, потому что было чрезмерно много. Он надвигал там кепку, на брови одевал очки, чтобы его не узнавали.
Лен, вот, наверное, у такого человека, великого актера, вот был культ Анатолия Дмитриевича в вашей семье?
Большая заслуга моей мамы, потому что она в своей карьере она поставила крест. Она делала все, чтобы ему было удобно дома, чтобы ему было комфортно, чтобы было уютно, чтобы всегда было что-то покушать, чтобы всегда был обед. То есть она все делала для того, чтобы он состоялся как артист. И никогда она не просила, чтобы он похлопотал перед Плучиком. Плучик сам ей давал роли, которые она достойно играла. Но такого не было, чтобы он хлопотал за нее или за меня. Ну вот так он был воспитан.
Я где-то прочитал, что она попыталась все-таки однажды попросить его, чтобы ради того, чтобы ей дали звание, чтобы он вступил в партию.
На нее послали документы на звание, а что-то не давали. Подошел секретарь парторганизации Борис Васильевич Рунге к ней и говорит: Надя, вот это, вот говорит, ты уговори Толю, чтобы он в партию вступил, и там тогда все быстро пойдет. А она, да что-то, она даже не стала об этом заикаться. Она ему сказала, говорит, он говорит, ну и правильно, я ничего не буду.
После ГИТИСа Анатолий Папанов вместе со своим курсом отправился создавать театр в Клайпеде, где сыграл первую роль на профессиональной сцене Сергея Тюленина в спектакле «Молодая гвардия». Новый театр существовал, правда, недолго, и в 1948-м Папанов по приглашению Андрея Гончарова стал работать в театре «Сатиры». Здесь почти за 40 лет службы он сыграл десятки блистательных ролей в классических и современных пьесах.
Так ли это было на самом деле, или, может быть, напутали наши друзья-журналисты, что он очень часто оставался даже не на своем спектакле, или когда ему не надо было выходить на сцену, он сидел и слушал спектакли за кулисами?
Это было только, когда он был молодой. Он учился у Хенкина, он учился у Лепко. Когда был студентом, он ходил в МХАТ. Практически не пропускал ни одного спектакля. Он обожал Москвина и многих артистов-стариков МХАТа. В молодости, да, он действительно сидел и смотрел, как они играют.
Скажи, пожалуйста, он был доволен тем, что играл в театре «Сатиры»? Доволен ли взаимоотношениями с тем же Плучиком?
По молодости, когда он попал в театр «Сатиры», я думаю, что все было нормально. Потом уже, когда он стал популярным артистом, много стал сниматься, уже получил звание. Все-таки, конечно, он хотел что-то играть серьезное. Масштабы театра «Сатиры» немножко сдерживали его возможности. Я знаю, что были предложения от Михаила Ивановича Царева перейти в Малый театр, но он это не сделал. Даже приглашали его с женой вместе перейти. Но он это не сделал, потому что, думаю, что все-таки он такой вот однолюб. Ефремов его приглашал в МХАТ, это я точно знаю. Гончаров, по-моему, приглашал.
Лен, когда-то очень интересно ты рассказывала о том, как он работал. То есть ты то ли подсматривала, то ли это было, так сказать, не скрыть, что он чуть ли не измочалил Гоголя, да? Ну, расскажи, пожалуйста.
Была такая серия «Школьная библиотека», когда Плучик стал репетировать «Горе от ума» Грибоедова. Он купил вот эту книжечку из цикла «Школьная библиотека». И к концу, когда спектакль вышел, эту же книжку, ну, знаешь, вот уже на библиотеке такую книжку бы не держали, ее просто бы уже выкинули. Это уже была такая тысячу человек перечитанная книга, но вот такое было ощущение. Ну, он много работал, конечно, очень такой трудоголик был.
С волнением относился он к тому, что могут предложить роль, могут не предложить.
Я знаю, что, например, последний спектакль, который Плучик, когда папа еще был жив, он хотел вроде «Бесы» репетировать. По-моему, там главную роль должен был играть Андрей Александрович Миронов. Папа там тоже что-то должен был играть. И он говорил: «Я не хочу, потому что я уже знаю заранее, что будет делать Плучик. Я уже всю его кухню знаю, мне уже это неинтересно». Вот он даже не хотел репетировать в «Бесах».
Поэтому, наверное, он в последний год своей жизни взялся сам ставить спектакль.
Сам взялся ставить, да.
И ведь это было удивительно, Лена, в те годы перестроечные, эйфорические, так сказать, годы, когда старый мир разрушим, новый построим, и Маяковского, и Горького все гнобили, не знаю как, ведь он решился Горького поставить.
Горького, причем, когда он дал заявку, что он хочет поставить спектакль, Лучик очень удивился, говорит: «Хорошо, я перечитаю». Потом ему сказал, что вот это не наш спектакль. Тогда папа сказал: «Ну как же, вот Андрей ставит, я тоже хочу». И он пошел ему навстречу и разрешил это поставить. И я еще должна сказать, что в конце звучит молитва. И это еще было все-таки советское время. И ему разрешили это, в общем, этой молитвой закончить спектакль.
Он там сделал хитро. Он знал, что запретят, что не позволят, а он нашел где-то в архивах запись Шаляпина,
да, Шаляпина
с этой молитвой.
Да,
и молитва. Не решили Шаляпина запретить. Да.
Анатолий Дмитриевич Папанов ушел из жизни полным сил, не успев сделать всего того, на что был способен. Но то, что все же успел, стало национальным достоянием. Достаточно назвать генерала Серпилина, врача Бондаренко, которого люди называли Дон Кихотом, чеховских доктора Самойленко из фильма «Плохой хороший человек» Ионыча, бухгалтера Дубинского из «Белорусского вокзала», Копалыча из «Холодного лета 53-го». В памяти театралов останутся Юсов в «Доходном месте», Василий Теркин, Судаков в «Гнезде глухаря» Виктора Розова, Городничий, Фамусов, Хлудов, Гаев. У Елены Папановой, конечно же, есть любимые отцовские роли. Она, сама того не замечая, говорит о них в настоящем времени, словно Анатолий Дмитриевич продолжает их играть и до сих пор.
В театре я, например, вот очень люблю Егора Сысоева «Времени в плену». Когда посмотрела, сразу влюбилась в эту роль. Конечно, «Горе от ума», когда он играет Фамусова. Люблю «Ревизора», Городничего. Да и хорошо, они, кстати, с мамой играют «Гнездо глухаря».
Замечательный спектакль был, удивительный.
А что касается кино, мне нравятся его работы с Райзманом. «Время желаний». Мне нравится «Хейфец», «Плохой хороший человек». Это где Высоцкий, Даль Максакова, папа. «Наш дом» заканчивается, как фильм, у меня всегда слезы на глазах, когда они там идут, а с этим сынишкой по набережной. Он говорит, ну ничего, все образуется, будем жить. Замечательный такой какой-то хороший, он правдивый такой, да, реалистический такой, добрый очень фильм.
Сейчас вот вспоминая роли и в кино, и в театре, поражаешься, насколько он был способен от гротеска перейти к великой трагедии. То есть быть везде органичным, везде. А вот сам он, как ты думаешь, склонялся больше к чему?
Ну, конечно, к трагедии. Я вот знаю, что он не очень любил свою работу в «Бриллиантовой руке». Мне кажется, он там немножко так, знаешь, немножко жмет, наигрывает. Но, наверное, так это было требование режиссера такое, немножко там плюсует.
Я обнаружил, что он катастрофически мало снимался в последние годы. Чем это объяснить, как ты думаешь?
Предложений было много, просто сценарии, по-моему, не нравились. Вот когда Прошкин предложил «Холодное лето», он согласился, потому что сценарий понравился. А так что-то предлагали, какую-то, по-моему, ерунду, что он не соглашался. Но в то же время он боялся, что он как бы сойдет с экрана и будет уже забываем. А вот видишь, 20 лет прошло. Не забыли.
Я только недавно узнал, что Анатолий Дмитриевич последний год буквально, наверное, стал преподавать.
Да, он преподал в ГИТИСе. Владимир Алексеевич Андреев, который там возглавляет до сих пор кафедру актерского мастерства, он уговорил его прийти, хотя папа очень сопротивлялся, потому что для студентов нужно время. А он такой человек, он не мог, вот как и некоторые, появляются раз в году. Худруки, а студентов идут педагоги. Если он за что-то брался, он должен это, в общем-то, доделывать до конца. И поэтому он все-таки согласился. Монгольская студия у него была. Его ребята очень любили. И, к сожалению, он год только сработал с ними.
Копалыч в «Холодном лете 53-го», спасая деревню от бандитов, погибает. И перед смертью произносит такие слова. «Об одном жалею. Годы. Так хочется пожить по-человечески и работать». Наверное, Анатолий Дмитриевич Папанов устами своего героя говорил это и о себе тоже. Но судьба распорядилась иначе. Великий актер не успел даже озвучить свою последнюю роль. Будем надеяться, что многие из тех, кому дорога память Анатолия Папанова, уже очень скоро прочтут книгу его дочери Елены.
С издательством «Молодая гвардия» мы это будем делать. Я уже практически больше половины сделала. Звонили, узнавали, что вот я пишу книгу. И мне были такие предложения, что вы знаете, мы вам очень быстро за 2 месяца, вы только наговорите, вот, ну, а есть такая сейчас форма, да. Вы наговорите, мы книгу выпустим за 2 месяца. Но я почему-то склонилась к тому, что я буду это делать сама. Это воспоминания об отце, но в то же время о моей жизни.
А какие-то мамины воспоминания?
И мамины, конечно, да. Я пишу про нашу семью.
Павел Подкладов разговаривал с актрисой театра имени Ермоловой, дочерью Анатолия Папанова, Еленой. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Могут ли 4 года, прошедшие со дня ареста Михаила Ходорковского, служить основанием его условно-досрочного освобождения? Тему обсуждаем с Юрием Шмидтом, адвокатом Михаила Ходорковского, и Еленой Липцер, адвокатом Платона Лебедева.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Главные новости коротко. Ряд российских деятелей искусства написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Авторы письма возмущены тем, что от имени представителей всех творческих профессий Путина призывают нарушить Конституцию и остаться президентом на третий срок. Речь идет о недавнем обращении к президенту, подписанном в частности Никитой Михалковым и Зурабом Церетели. Россия намерена обжаловать решение Европейского суда по правам человека по жалобе Платона Лебедева. В четверг Страсбургский суд признал незаконным содержание Платона Лебедева под стражей с 31 марта по 6 апреля 2004 года. Таким образом, удовлетворена жалоба Лебедева на действия российских правоохранительных органов. В Чечне по подозрению в мошенничестве задержана сотрудница международной гуманитарной организации, гражданка Чехии Хана Димитерова. Представитель посольства Чехии в Москве пока никак не комментирует это сообщение. Михаил Ходорковский не может рассчитывать на условно-досрочное освобождение после выговора, который ему объявила администрация читинского СИЗО. Об этом на встрече с журналистами заявил адвокат экс-главы ЮКОСа Юрий Шмидт. Президент России Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в Лиссабон. Российский лидер проведет переговоры с руководством Португалии, нынешним председателем Евросоюза, а также примет участие в саммите ЕС России, который откроется в пятницу. США вводят дополнительные санкции в отношении Ирана в ответ на поддержку Тегераном террористических организаций в Ираке и на Ближнем Востоке, торговлю ракетами и ядерной разработки. Об этом говорится в совместном заявлении госсекретаря США Кондолизы Райс и министра финансов Генри Поулсона. Президент Турции Абдулла Гюль полон решимости положить конец угрозе, исходящей от курдских боевиков, базирующихся на севере Ирака. Премия имени Сахарова присуждена в этом году суданскому адвокату Салиху Махмуду Осману. Он постоянно представляет в суде интересы пострадавших в результате грубых нарушений прав человека в суданской провинции Дарфур.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи слушайте. Проза и поэзия Александра Ильичевского, Сергей Некрасов о Пушкине и о Лицее и книга об Александре Головнине. Я попросила Тамару Лиленкову поговорить с нашим коллегой, теперь уже знаменитым писателем Александром Ильичевским. А из этого разговора сама узнала важную для себя вещь. Он начинал как поэт. Почему важную? Потому что проза Александра Ильичевского мне казалась очень похожей на стихи.
Писатель Александр Ильичевский, чья фамилия второй раз входит в шорт-лист Национальной литературной премии «Большая книга», а в этом году его роман «Матисс» претендует также на русского Букера, стал популярным у читателей и критиков за считанные месяцы. 3000-й тираж романа «Айпетри» разошелся за 3 недели, что, впрочем, можно было предвидеть благодаря некоторым отзывам критиков, в которых писатель значится как будущий фигурант учебников литературы, чье имя вспыхнуло на литературном горизонте сверхновой звездой. Разумеется, читательское признание и дегустаторский интерес литературной критики совпадают нечасто. Случай Александра Ильичевского из разряда исключений. Впрочем, критики не так уж и единодушны. Для примера приведу несколько цитат. «Эта фиброзная проза не гнушается ничем и вызывает лишь неудержимую зевоту». А с другой стороны, это прорыв современной русской прозы к новому содержанию и форме. Что касается стилистических особенностей романов, которые, кстати, в этом смысле очень разные, то и здесь присутствует та же полярность мнений. Кто-то считает, что к писателю следует приставить фельдфебеля с редакторским образованием. Кто-то отмечает напряжение построения и головокружительность словесных конструкций. В причинах столь отчетливых разночтений я решил разобраться с помощью самого Александра Ильичевского, который не только прозаик и мой коллега по радио, но и поэт. Что вначале было, поэзия или проза?
Я начал писать стихи и довольно-таки долго этим занимался, с большим или меньшим успехом. Но постепенно вдруг стал замечать, что стихи становятся все длиннее, длиннее и длиннее. И выглядят уже просто-напросто как какие-то конспекты прозаических повествовательных движений. В результате из таких повествовательных рывков или movements, есть такой музыкальный термин, сложился первый роман «Нефть». За ним последовал роман «Самсон на солнце». Попутно писались какие-то рассказы, написалась повесть. Я ничуть и не думал расставаться со стихами. Тем не менее, интерес к прозе возрастал. И, конечно, этот накал вот каким-то достаточно до сих пор загадочным способом подогревался именно что стихами. После «Самсона на солнце» я писал в течение достаточно долгого времени большой разветвленный текст, который называется «Солдат Абшеронского полка». Но, как выяснилось, текст этот можно писать достаточно долго, и я не вполне уверен, что он когда-то будет дописан, в силу того, что он оказался слишком важным и слишком долгоживущим. Это какое-то такое существо, которое все никак не свершится. Но этот организм текста, он рождает такие замечательные ветви и даже параллельные стволы, которые я использую для замыслов романов вот последних двух.
Как правило, к прозе переходят поэты уже состоявшиеся, потому что считается, что поэзия все-таки это другое состояние, это другое творчество.
Для меня лично внутри такого разграничения нет. Просто потому, что, наверное, той прозы, которой я занимаюсь, ее в таком простом смысле прозы назвать нельзя. По крайней мере, мне бы так хотелось опознавать себя среди прочих прозаических каких-то опытов.
Может быть, как раз благодаря вот этому присутствию поэтического в прозе, она для многих остается не до конца понятной в стилистическом отношении.
Сложные какие-то сущности, они в мире тоже существуют. Не обязательно, чтобы какие-то художественные явления или явления научные были просты и доступны. Истина, она, конечно, вещь непростая. Я отвечаю за то, что я делаю, отвечаю за абсолютную связность и внятность того, что там происходит. Ну, а Петриус возникла как часть солдата Пшеронского полка, когда нужно было продемонстрировать метание героя, в частности, географически, и его, собственно, отношение к любви и к Богу. Как-то это все довольно быстро сложилось в какой-то напористый текст, который оказался вполне самостоятельным.
Насколько я могла заметить, во многих произведениях очень важна география, топография, и герой, как правило, в пути.
Ну, во-первых, движение героя – это один из наиболее удобных двигателей прозы, движков. Основная, собственно говоря, задача прозы – это течение. Течение речи, течение смысла, течение повествования и всего остального. То есть смысл прозы в становлении. И поэтому путешествие – абсолютно родственное прозе дело.
Судя по тому лиризму, который присущ, насколько герой похож на вас?
Мне часто кажется, что тот герой, который у меня есть на бумаге, он гораздо более настоящий, чем я сам. Поэтому, наверное, литература для меня является какой-то такой важной функцией осуществления самого себя. Ну, тут на самом деле у меня некогда в жизни произошел такой перелом, который был связан с тем, что довольно долго я думал, что литература — это какая-то пустая и чрезвычайно увлекательная игра. И что для того, чтобы писать, нужно эту пустоту устранить каким-то очень мощным жизненным опытом. Как вот в той ситуации, когда Горький отправляет Бабеля в университеты, то есть в канармию, для того, чтобы Бабелю оказалось, что писать. В результате мы имеем канармию, в результате мы имеем дневник Бабеля 1920 года, который в 10 тысяч раз страшнее канармии. Задача писателя, в примере Бабеля, она достаточно очевидна. То есть опуститься в гиену и оттуда из гиены поднять и искупить серьезные смыслы. То есть искры божественной святости для того, чтобы мир заблистал. Ну, слава богу, в моей жизни канармии не случилось. Но в какой-то момент у меня оказались развязаны руки. Я понял, что вот теперь это можно действительно реально писать.
Вы говорите о каком-то личном опыте. Если да, то о каком именно?
Это связано с написанием одного рассказа. Я долго очень думал, имею ли я право написать то, что я написал в этом рассказе. Я соотносил свой личный опыт с тем, что у меня выдумалось. Вдруг в какой-то момент понял, что то, что выдумалось, это гораздо более существенно, гораздо более субстанциально, чем мой личный экзистенциальный опыт. И это, опять же, на самом деле отсылает к поэтическому опыту.
Ну, по состоянию механика написания иное.
Труд прозаика – лошадиный труд. Труд поэта – труд более счастливый. Я, когда писал стихи, я это время вспоминаю просто-напросто с невероятным счастьем. Потому что ничего прекраснее, как пройтись по городу, по бульварному кольцу и присесть в какой-то момент на скамейку и записать то, что тут выходилось, нету. А с прозы, к сожалению, так не получится. Можно делать какие-то отрывки вдохновенными урывками, но вообще-то проза берется важной усидчивостью. Тут уж никуда не денешься. Я был бы счастлив, если бы сейчас, в данном состоянии, мне хотелось писать больше стихи, чем прозу.
Что-то из реальных событий, которые происходили с вами в жизни, вошло в прозу, как-то преобразовалось? Потому что многие критики очень впрямую соотносят ваши тексты с вами. И это связано то ли с очень глубоким проникновением, с достоверностью того, что написано, то ли это действительно реально пережитые события.
Было ли это все со мной? С вероятностью 9/10 это все со мной происходило.
А что касается опыта бездомной жизни?
Любой человек в той или иной степени бездомен. Но бездомность, она на самом деле присуща любому молодому человеку, когда, собственно, он попадает в зазор между состоятельностью сознания и абсолютной несостоятельностью в имущественном плане. В мою бытность, начало 90-х годов, все студенты были абсолютно бездомны. Иногородние уж точно.
Но всем было тогда, где жить?
Практически, в отличие
от героя романа, который реально рискует.
Вас интересует, оказывался ли я в местах, где ночуют бомжи? Ответ – да. Видел ли я крысу размером с кошку? Да, я видел. Видел ли я, как прыгают блохи по моей книжке, которую я держу в руках? Да, я видел. Собственно говоря, для рассказа достаточно одного глубоко достоверного, пережитого тобою факта. Он будет держать как гвоздь, все остальное полотно, и никуда оно не денется. Смысл в чем литература? Смысл в вере в слова. Литература — это предмет веры. То есть, если ты убедил человека в том, что это так было, то, значит, твоя задача выполнена. Если не убедил, значит, не было. Вопрос не в том, чтобы придумать какую-то ситуацию. Вопрос в том, чтобы произвести смысл, который бы стал общезначимым.
Подобных смыслов даже в огромной библиотеке всемирной литературы отыщется не так много. Наверное, ровно столько, сколько людей захотят их там поискать. Но если современному читателю нужен герой нашего времени, то ему следует выбрать романы Александра Ильичевского «Альпетри» или «Матисс».
Тамара Лиленкова разговаривала с Александром Ильичевским. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В октябре в Петербурге проходит много пушкинских дней, связанных с лицейской датой, 19 октября. В один из этих дней были представлены книги директора Всероссийского музея имени Пушкина Сергея Некрасова о Пушкине, Царскосельском лицее и лицеистах. Рассказывает Татьяна Вольцкая.
Всероссийский музей Пушкина вызывает у меня ностальгические чувства. Давным-давно мне довелось водить там экскурсии. Не по лицею, а по фрейлинскому флигелю, всем трем его этажам. Было у нас в 70-х годах такое мощное движение обновления музеев, когда со скорузлых литературных экспозиций сметалась пыль, все переставлялось, переворачивалось вверх дном, и вдруг оказывалось, что классики совершенно живые, уж точно живее оторопевших посетителей, приготовившихся к культурно поскучать часок-другой. Музей в Екатерининском дворце делали замечательно талантливые люди, среди которых были и поэт Татьяна Галушко, и историк Семен Ланда. Это было захватывающее путешествие, изматывающий по напряжению марш-бросок за Пушкиным, в поисках утраченного времени, разумеется, и вправду отчасти по рецептам Пруста, когда слабый цветочный запах способен воскресить целую эпоху во всей ее чувственной прелести. Я застала это живое чудо в середине 80-х на его излете, а через несколько лет времена переменились. Пришел желанный рынок, и музей сломали. Бог миловал, я уже не застала картин разорения, когда уникальная экспозиция распихивалась по частям что куда. Мир праху ее. Кто видел, не забудет, а жизнь продолжается. Памятник юному бронзовому Пушкину, слава богу, еще стоит в лицейском парке. Правда, и он не обошелся без потерь. Этот сюжет, между прочим, всплыл на представлении книги-альбома «Под сенью дружных муз», на обложке которой как раз и воспроизведен этот памятник. Автора текста, директора Всесоюзного музея имени Пушкина Сергея Некрасова, спросили из зала, куда делся со скамейки бронзовый картуз поэта.
В 1899 году скульптором Робертом Бахом был создан вот этот замечательный памятник Пушкину в Царском селе. Он был открыт в 1900 году. На скамье у Александра Сергеевича Пушкина лежал крепкий, серьезный картуз из того же самого металла, из которого сделал весь памятник. Правда, он был закреплен только на один винт. Года три назад нашлись умельцы, которые сняли этот самый картуз и унесли в неизвестном направлении.
Непостижимые извивы бюрократической мысли отдали лицей и парк в ведение музея Пушкина, а памятник – в ведение музея городской скульптуры. Так что, боюсь, Пушкину еще долго сидеть без картуза. В утешение можно сказать, что альбом с памятником на обложке не хочется выпускать из рук. Хотя, конечно, 7 эссе пера Сергея Некрасова, помещенные здесь в качестве текста, никакими эссе, по моему разумению, не являются, но иногда сообщают интересные и не слишком известные подробности из жизни царского села. Вот, например, о поэте Иннокентии Анинском, отец которого был лицеистом.
Мало кто об этом вспоминает, но он был не просто лицеистом, а он учился в лицее, в частности, в том самом 1831 году, когда Пушкин с женой поселились на даче в царском селе, на даче Китаевой, и когда Пушкин ходил в лицей, навещал лицеистов, показывал им свою комнату, показывал особые какие-то важные для него места, его окружили лицеисты, и в воспоминаниях, скажем, лицеиста Миллера или лицеиста Грота об этом говорится достаточно подробно. Не говорится только о том, что рядом был один из лицеистов этого же выпуска, Федор Анинский, который, конечно же, наверняка своему сыну не раз об этом говорил.
Еще более замечательными показались мне подробности о Есенине, который незадолго до своих имажинистско-кабацких упражнений прилежно проходил в царском селе военную службу, был в большой милости при дворе и считал там верноподанические стихи «В багровом зареве закат шипуч и пенен, березки голые горят в своих венцах, приветствует мой стих молодых царевен и кротость юную в их ласковых сердцах». Жаль, нет фотографии Есенина в стреле в детском костюме, в который его таки нарядили однажды для выступления. Зато имеется Есенин в компании все того же памятника и целой стайки студентов сельскохозяйственного института, один из которых сидит рядом с бронзовым Пушкиным почему-то в одних трусах. Кроме этого альбома с чудесно подобранными фотографиями и репродукциями, у Сергея Некрасова вышли две книги о лицеистах, одна из них – «Лицейская лира».
Мне пришла в голову идея проследить, как писали стихи в лицее, поскольку учили писать стихи не только Пушкина и его друзей, а учили писать стихи на каждом курсе. Более того, начиная с после пушкинского времени, просто профессора в каждом новом выпуске искали, ну кто написал стихи, ну кто у нас следующий Пушкин, да кто, ну следующего Пушкина не получилось, а вот эта литературная поэтическая традиция сохранилась, да еще так долго сохранилась, что последние стихи, написанные выпускниками лицея, который был закрыт после революции 1917 года, относятся к концу 60-х годов 20 века. И вот впервые в этой книге за 150 лет собраны поэтические произведения, рассказ о лицейских поэтах, рассказ об особенностях жизни и творчества их и в царском селе, и в Петербурге, и в русском зарубежье.
Материалы к этой книге собирались 10 лет по всему миру.
Выяснилось, что в Париже в 93-м году живет 93-летний тоже Эдуард Александрович Слебяков. Мне дали его телефон, я позвонил, он очень обрадовался и сказал, что прекрасно, я вам назначаю встречу у меня в офисе. Он сказал, что ему очень радостно, что мы сегодня встречаемся, потому что сегодня 31 октября. Если пересчитать 19 октября, то как раз добавим 12 дней, у нас получается 31 октября. И в этот день, говорит он, мы всегда встречались нашим лицейским объединением и так далее, но сейчас остался в живых только я один. Мы спустились с ним в ресторан. Заказал он ужин с акцентом на лицей, то есть чтобы была обязательно индейка, чтобы было мороженое. Заказал он бутылку вина, абсолютно на равных мы выпили с ним, провозглашая тосты, как положено, за лицей, за благоденствие лицейских. Когда мы вернулись к нему в кабинет, он открыл ящик письменного стола и достал оттуда несколько листочков. Это были рукописные или же напечатанные на машинке стихи на 19 октября 1920, 21, 30 до 49 года. Я ему сказал: Эдуард Александрович, вот у нас лицей, музей. Он сказал: нет, это все мое, но если вам это интересно, я могу сделать ксерокопию.
Так было положено начало этой книги. А кроме того, в течение полутора лет снимался фильм «Лицей после лицея», говорит режиссер фильма Константин Артюхов.
Мы встретили очень много интересных людей. И вот это самое главное, наверное, то, что отличает кинематограф от литературы. Когда мы снимаем человека, то иногда бывает, что это единственное, что останется. Мы сняли в свое время Петра Яковлевича Донзаса. Это единственное, что сохранилось от внучатого племянника Константина Донзаса. Даже не важно, что он говорит, важно, что он присутствует.
Эффект присутствия есть и в книгах. Может быть, это главное, что в них есть.
Спасибо Татьяне Вольцкой. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. «Бюрократия» – предмет для сатиры, а то и для триллера. Но это новая книга Елена Стаферова «Головнин и либеральные реформы в просвещении» издательства «Канон», как я понимаю, представляет нам хорошего бюрократа. Правильно? Спрашиваю я исторического рецензента Илью Смирнова.
Владимир Борисович Кобрин нам говорил на лекциях, что святые или злодеи – явление в истории редкое, а большинство деятелей – обычные грешные люди, как и мы с вами. В чем-то хорошие, в чем-то плохие. Автор книги в финале как раз предостерегает от неумеренной идеализации героя. А по критериям старых советских учебников он даже не особенно прогрессивный. Ну, о революционной литературе, распространяемой народниками среди крестьян, отзывался так, что за нелепость, чепуха и бездарность. Но в историю Александр Васильевич Головнин вошел прежде всего как один из главных деятелей реформ, за которые его тезка Александр II удостоен почетного звания «Освободитель». А сам же Головнин, занимавший с 1861 года ключевой идеологический пост министра народного просвещения, был еще в 1866 году отправлен царем в отставку. Просвещенный бюрократ, профессиональный администратор высокого класса. В МВД, где работал, между прочим, с религиозными организациями, в морском министерстве, помогал великому князю Константину Николаевичу реформировать флот, состоял его личным секретарем и потом на всю жизнь сохранил дружбу. А между делом еще организовывал Русское географическое общество. И в области масс-медиа тоже оставил след, как редактор морского сборника. В роли министра просвещения провел реформы цензуры высшего и среднего образования. Чем-то напоминает акунинского Эраста Фандорина, с той разницей, что Головнин здоровья был слабого и охотнее всего общался с книгами, которых имел 5200 томов в 16 шкапах, и каждый номер журнала, даже важнейшие газетные статьи, хранились в полном порядке. Тоже бюрократическая добродетель, порядок в бумагах. При чтении его биографии с особой остротой встают наши проклятые вопросы. Где раздавили бабочку? То есть с какого момента стал уже невозможен путь мирного эволюционного развития? «Нам нечего себя обманывать», – писал герой книги великому князю Константину. «Вся наша роль состоит в борьбе с приближающейся революцией. Только слепые не видят ее шествия. К нам идет туча. Мы громоотводы, которые разряжают электричество, чтобы туча разразилась не громом и молнией, а вылилась благодатным дождем и оживила растительность». К сожалению, у них этого не получилось. Читаю одного современного историка, мол, эпоха Путина – эпоха позднего Александра II, отката и реакции. Из чего логически следует, что до Путина у нас были реформы, как при раннем Александре II. Ну, возьмем сферу образования. В чем состояла цель реформ для Головнина? Содействовать развитию умственной деятельности, повысить уровень образования для всех сословий, особенно в науках, которые тогда назывались реальными, и от которых зависел технический прогресс и могущество страны. Извините, но документы ельцинской эпохи ставят совсем другую цель перед школой. Освобождение детей, в особенности детей простонародья, от лишних знаний. В первую очередь от химии, физики, математики. Еще словечко такое придумали – гуманитаризация. Если искать аналогии в XIX веке, то это как раз будут тогдашние махровые реакционеры. Они доказывали, что кухаркиным детям не место в гимназии, что народу нужны не науки, а практические навыки. И, кстати, выступали за гуманитаризацию. Поменьше физики, побольше закона Божьего и мертвых языков. Ну и потом даже злейшие враги обвиняли Головнина в чем угодно, только не в казнократстве. Честность его проявлялась и в том, что он отстаивал интересы династии и правящего класса не сиюминутные конъюнктурные, а стратегические. Он хорошо понимал истину, вроде бы очевидную, которая обычно до чиновников плохо доходит. Я цитирую: «бесплодность жестких мер при отсутствии конструктивных идей». Потомок старинного дворянского рода был принципиальным противником национализма. Писал, что запрещать сочинения нужно за мысли в них изложенные, а не за язык, на котором писаны. Заступался за лояльных поляков и староверов, за право печатать Евангелие на украинском языке, тоже ведь считалось крамолой. И тем самым защищал империю. Стремился расширить ее социальную базу или хотя бы не сужать искусственно перед лицом революционной угрозы. А его обвиняли, извините, в измене. Сюжет, который хорошо разложен по ролям в книге Елены Львовны Стаферовой, что твой стопорт. Всячески поощряя гласность, превосходно владея пером, министр оказался беспомощной жертвой тогдашнего информационного киллера Каткова. Почему? Потому что как бы независимый журналист Катков мог изощряться в любых инсинуациях? А Головнин, когда отвечал ему, был связан по рукам и ногам бюрократическим протоколом. И оттого у читателя создавалось впечатление, что Катков – правдолюбец, новый Чацкий. А Головнин – какой-то скользкий интриган. Но еще один парадокс с церковью. Духовенство тоже его не жаловало. А он, между тем, был едва ли не самым верующим человеком в тогдашней элите. Только верил не в обряды, а в Христа. И именно с христианских позиций оценивал монастыри, я цитирую, «вместо многочасовых молитв монахи могли бы создавать школы, больницы, заботиться о несчастных». Вот если бы религиозная политика строилась по Головнину, религия могла бы стать реальной альтернативой радикальному социализму. Но, как мы знаем, этого не произошло, в духовные наставники вышли Победоносцев, Иоанн Кронштадтский и Распутин. Видимо, некоторые тезисы старых учебников о половинчатом, противоречивом, даже трусливом характере реформ Александра II были недалеки от истины. Объясняя Головнину его увольнение, царь сослался на общественное мнение. Получается, что министра уволила националистическая пресса. Но в книге показано, каким тяжелым было положение его и до 66 года, как у мухи в паутине. Реформаторы-то не имели ни четкой программы, ни организации, ссорились между собой. Царь не слишком подходил на роль вождя, но верноподданные министры не могли себе позволить даже в дневнике критических оценок августейшей особы. Мысль о том, что монарха можно заставить или просто заменить на кого-нибудь по покладистей из той же уважаемой семьи, такая простая для европейского либерала мысль просто в голову не приходила нашим чиновным западникам. Именно потому, что чиновники. Чего мне не хватало в монографии Стафёровой? Четкой схемы социально-политического противостояния. Не потому, что ее больше негде взять, просто огромное количество информации из разных источников, не структурированное по объективным критериям, оно рассыпается в хаотичное нагромождение личных конфликтов. Но ведь понятно, что Катков травил Головнина не потому, что был такой смелый, а по заказу определенной конкурирующей группировки, с определенными не просто мнениями о России, но классовыми интересами. Мрачное, своекорыстное и, главное, бессмысленное, не имевшее никаких конструктивных идей, реакция восторжествовала еще при жизни царя-реформатора. Была ли альтернатива, не знаю. Из материала, представленного в книге, вырисовывается разрушительная, резко негативная роль, которую сыграло польское восстание 1863 года. Но это уже другая история. А когда увольняли Головнина, о министре немногие сожалели. Для революционеров он был царский чиновник, для реакционеров – изменник. Но теперь-то понятно, что поражение этого бюрократа обернулось поражением для всей страны.
Илья Смирнов рецензировал книгу Елены Стафёровой «Александр Головнин и либеральные реформы в просвещении». На волнах Радио Свобода вы слушали российский час «Поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи в ближайшее время вы можете ознакомиться на сайте свободанews.ру.
Climate change and the changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу свободанews.ру.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Долой премьера! Правительство в отставку! Мы больше не верим вашим обещаниям.
Неизвестные пытались проникнуть в штаб-квартиру Ижевского отделения.
Мы абсолютно четко заявляем о намерении добиваться введения новых санкций против
виновным в совершении 48 убийств.
Разговаривал с калифорнийским губернатором Арнольдом Шварценеггером.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших страхах, сомнениях, чувствах, видении мира и семейных проблемах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты – психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи и в 6 утра в субботу. Звоните нам и слушайте «Радио Свободы».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.